Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İsrail ordusu Livanın cənubunda olanları evlərini tərk eləməyə çağırıb. George Bush deyib ki, Livanda münaqişəyə son qoymağın yolu Hizbullahla onun arxasında duranlarla mübarizədir. MDB prezidentlərinin görüşü bugün başa çatır. Bir dəstə jurnalist Azərbaycan Mətbuat gününü Qara Bayram kimi qeyd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrail ordusu Livanın cənubundakı kəndliləri evlərini tərk eləməyə çağırıb. İsrail piyadaları Livanın sərhədlərini keçib, hava qüvvələrinin köməyi ilə əməliyyat aparırlar. Livandakı rabitə xətləri televiziya qülləsi bombalanıb. Livanın mərkəzində bir də şimalında telefonla əlaqə kəsilib. Hizbullahçılar isə İsrailin şimalına 660-dan çox raket atıblar. Yaxın şərqdən Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Şənbə günü İsrail qoşunları Livanın sərhədyanı ərazisində Marun Arras və Mərvahin daxil olmaqla 3 kəndi nəzarətə alaraq orada müdafiə mövqələri tutublar. Cümə günü İsrail Şimal Hərbi Dairəsinin komandanı General Udi Adam jurnalistlərə deyib ki, hərbi hava qüvvələri və artilleriyadan əlavə piyada qüvvələrinin də iştirakı zərur idi. Təyyarə ilə hər bir hədəfi vurmaq olmur. Hizbullahın rəhbəri Şeyx Nəsrullahın bunkerini havadan məhv etmək olar, amma raket yaylım qurularından şəhərlərimizə atəşə tutan yaraqlıları yerin altından çıxarmaq üçün piyadalar gərəkdir. İsrail hərbi hava qüvvələrinin Livana hücumları davam edir. Müxtəlif məlumatlara görə mülki əhali arasında tələfat 350 və 400 nəfər arasındadır. Hizbullah yaraqlılarının Şimal İsrail şəhərlərinə raket atəşi 13-dən artıq mülki sakinin ölümünə səbəb olub.
Rövşən Rahiboğlu. Həftəlik radio müraciətində George Bush deyib ki, Livanda münaqişəyə son qoymağın yolu Hizbullah, həm də onun arxasında duranlarla, İranla, Suriya ilə mübarizədir. Məhz bu fikir Bush'un dediyinə görə Kandaliza Rice'in yaxın şərqə çatdıracağı əsas ismarıcı olacaq. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice sabah yaxın şərqə Livan-İsrail münaqişəsi ilə bağlı danışığa gedir. George Bush Hizbullahın öz xalqına xəyanət elədiyini deyib. İsrailə isə müraciət edib ki, əhali arasında itki olmaması üçün əlindən gələni eləsin. George Bush Amerikanın Livana humanitar yardım edəcəyini bildirib. Bağdatda komendant saatı bitən kimi yenə zorakılıq olub. Şəhərin qərbində 7 şiə fəhlə öldürülüb. Bu səhər Bağdatda 2 partlayış olub, ölən var. Ölkənin başqa yerlərində də silahlıların hücumu, partlayışlar barədə məlumat gəlir. Bugün Azərbaycanda mətbuat günüdür. Bir dəstə jurnalist mətbuat gününü Qara Bayram kimi keçirib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Andörs mətbuat günü yerli kütləvi informasiya vasitələrini təbrik edib. Təbrik məktubunda deyilir ki, müstəqil mətbuat güclü demokratiya quruculuğunda mühüm elementdir. Mətbuat həqiqəti müdafiə, saxtakarlıq və korrupsiyanı ifşa etməklə demokratiyanı gücləndirmək imkanına malikdir. İyulun 22-sində Söz Azadlığı Şurası koalisiyasının təşəbbüsü ilə bir qrup jurnalist mətbuat gününü Qara Bayram kimi keçirib. Onlar Əkinçi qəzetinin yaradıcısı Həsən bəy Zərdabinin, Azadlıq qəzetinin redaktoru Nəcəf Nəcəfovun və Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət ediblər. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu.
Bizim içimizdə bir böyük bir qara bir məsələ var ki, o şübhəsiz ki Elmarla bağlı.
Aksiya iştirakçıları jurnalistlərə qarşı təzyiqləri pisləməklə yanaşı, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun azadlığa buraxılmasını, Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyevi döyənlərin və Elmar Hüseynovu qətlə getirənlərin tapılmasını tələb ediblər.
Şahnaz Bəylər qızı. MDB prezidentlərinin görüşü bugün başa çatır. Prezidentlər görüşün son gününü Moskvanın mərkəzi hipodromunda keçiriblər. Atların yarışına 8 dövlət başçısı tamaşa edib. Rusiya informasiya agentliklərinin yazdığına görə cıdırda 1-ci, 2-ci yerləri Rus, Azərbaycan atları tutub. MDB prezidentlərinin qeyri-rəsmi görüşündə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. 2 gündür davam edən toplantıda MDB-nin inkişafı məsələsi müzakirə olunub. Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna, bir də Türkmənistan prezidentləri toplantı qatılmayıblar. Bakıda meyvə tərəvəzin bağlaşmasının qabağını almaq üçün yarmarka keçirilir. Şahnaz Bəylər qızını dinləyək.
İyulun 22-sində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Bakının bütün rayonlarında meyvə-tərəvəz mallarının yarmarkası keçirildi. Məqsəd bazarlardakı süni bahalaşmanın qarşısını almaqdır. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov bu yarmarkaların mütəmadi keçiriləcəyini bildirir.
Yarmarkalar uğurla keçirilir, qiymətlər artıq 2 dəfədən yuxarı aşağı düşmüşdür.
Paytaxt alıcılarından qiymətdən razılıq edən də var, onun bazar qiymətindən çox az fərqləndiyini deyən də.
Sərf eləyə münasibdir.
700-ə.
Pomidor burada məsələn 700-800 manat.
Müəyyən yerlərə baxanda münasibdir.
Azmaz fərqi var.
Nəzarət kəsən ki, mujə qiyməti artırırlar.
Nazir İsmət Abbasov isə gün ərzində Nazirliyin və icra orqanlarının nümayəndələrinin satışa və qiymətə nəzarət etdiklərini deyir. İyulun 7-sində hökumət kənd təsərrüfatı mallarının bahalığı ilə bağlı toplantı keçirmiş və süni bahalanmanın qarşısını almaq üçün göstəriş vermişdi.
Şahnaz Bəylər qızı. Çinin cənub-qərbində 5 bal gücündə zəlzələ olub. Xinhua agentliyi 18 nəfərin öldüyünü yazır. İndoneziyada isə tsunamidən ölənlərin sayı 650-ni keçib. Tsunami bazar ertəsi Yava adasının cənubunu dağıdıb. Minlərlə adam hələ çadırlarda qalır. Yaponiyanın cənubunda isə daşqın təhlükəsi olduğu üçün əhali köçürülür. 40 minə qədər adama evini tərk eləməyə məsləhət görüblər. Güclü yağış sürüşmə keçən həftə Yaponiyada 20-dən çox adamın ölümünə səbəb olub. İndi kosmosa getmək istəyənlər üçün puldan başqa maniyyə yoxdur. Amerikada xüsusi şirkət kosmosa gəzinti təklif edir. Virginiyada yerləşən agentlik artıq 3 nəfəri kosmosa göndərib. Kosmosu gəzmək üçün lazım olan yeganə şey $35 milyon. Bir də əlbəttə cəsarət.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərlə tanış olduğunuz indi efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Azərbaycan, Ermənistan bir də Gürcüstandan olan qonaqlar bu dəfə ölkələrində elmin, alimlərin problemlərindən danışırlar. Эфирдә Кавказ Говшагыды. Микрофонда Андрей Бабицкий.
Сегодня молодой ученый в состоянии прокормить семью.
Кенц алимлер өз айлеларыны доландыра билирлерме?
В Армении.
Конечно, сегодня положение...
Әлбәттә, индики вәзият кәнцләре доланмак имканы вермир. Амма елә кәнц алимлер бар ки, бейнахак тәшкилатлардан грант алыр. Анчах бу да бүтін сахилер айт дейл. Она görə дә алимлерин дурумы чәтіндер.
Финансовым положение...
Жозеф Паносян...
Azərbaycanda isə fundamental elmlərin inkişafı üçün vəsait çox azdır. Hətta əhalisi Azərbaycanlınınkından 2 dəfə az olan Ermənistanda aspirantların sayı bizdən çoxdur. Ümumdaxili məhsulda elmin payı Ermənistanda bizdən 2 dəfə çoxdur. Azərbaycanda elmi mühit ildən ilə daralır.
Mayıs Güləliyev
İndi ayrı cür hərəkət etmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, elmin millisi olmur. Elm mütləq beynəlxalqdır. Sovet dövründə də əsas elm Moskvada, ya Leningradda idi. Yəni mərkəzlərdə idi, biz də birləşmişdik, səviyyəmiz də yüksək idi. İndi də başqa mərkəzlərə birləşmək lazımdır.
Giya Machiavelli, Qafqaz Qovşağında.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций грузинской, армянской и азербайджанской. И сегодня наша тема – это ученые. Ученые, которые выехали за границы собственных республик Южного Кавказа и вернулись домой. Вернулись домой по разным поводам. Основать ли собственное дело или снова войти в науку. Мы поговорим о том, какой является наиболее типичная траектория. А сейчас я представлю наших гостей из Еревана. С нами на прямой линии Джозеф Паносян, профессор Государственного инженерного университета Армении. Из Баку Маис Гулалиев, координатор Азербайджанского центра гражданских инициатив, и из Тбилиси Гия Мачебели, профессор астрофизик. Я, пожалуй, по нашей традиции обращусь в Тбилиси. Гия, скажите, вот массовый отъезд ученых, это явление и хорошо знакомое, и изученное, но вот чтобы люди возвращались, а тем более возвращались в науку, это как-то происходит ну, мне кажется, не часто. Во-первых, некуда возвращаться. Наука в основном все-таки влачит, так сказать, достаточно жалкое существование. Да?
Да, это правда. Но, да, конечно, но с другой стороны, есть люди, которые... То есть возвращаются те, которые не бросали физики. То есть это, как правило, сравнительно молодые люди, которые работали за границей, а сейчас хотят вернуться домой и работать здесь. Сейчас в связи с тем, что у нас какие-то реформы идут, какие-то надежды появились, может быть, что-то и будет. Вот эта категория людей есть. Другая категория людей, тоже молодые люди, которые очень успешно работали там, а потом перешли в бизнес, например, и уже обратно не возвращаются. Потому что из-за границы ведь на науку, ну, я имею в виду европейскую и американскую науку, на науку, во всяком случае, на физику тратится очень мало денег, гораздо меньше, чем на экономику, на финансы и так далее. Так что вот такая тенденция наблюдается, возвращение, но это, как правило, те люди, которые не бросали науки.
Хорошо. Насколько я понял, мы говорили, двумя словами перекинулись перед программой, Джозеф Панасян, он занимается еще и тем, что помогает молодым ученым выезжать за пределы страны, с тем, чтобы они потом по возвращении имели возможность участвовать в каких-то собственных программах. Джозеф, скажите, а вот вообще сегодня можно говорить о том, что есть молодые ученые, которые в достаточной степени получили образование, чтобы работать, ну, как-то наравне с, на должном уровне за пределами Армении, на Западе?
Кратко можно сказать «да». Ну, а если более подробно, вообще-то армянский народ всегда стремился к учебе и к науке, даже в самых тяжелых состояниях своей, период своей истории.
Джозеф, я вас прерву на секундочку. Стремление – это одно. Я понимаю прекрасно, что очень многие хотят учиться. Но вот вы как преподаватель, как вы оцениваете общий уровень образования? Потому что, ну, есть такое распространенное представление о том, что фундаментальная наука, она, ну, влачит действительно жалкое существование, в основном по инерции. Все меньше преподавательские, все ниже качество преподавания, все сложнее найти как бы достаточно высокий уровень для того, чтобы получить знания.
Ну, конечно, это зависит конкретно от индивидуума. В общем, вы правы, сильно упал общий уровень, но всегда есть молодые люди, которые действительно хотят заниматься наукой, у которых желание большое, как можно много получить. И ребята, которые у меня в лаборатории работают, я одновременно руковожу большой лабораторией, проблемная лаборатория, называется гелиотехники, то есть мы занимаемся солнечной энергией. Там. И они прямо впитывают меня все время, что, как, почему, что можно делать, чтобы мы имели возобновляемые источники энергии, что могли использовать солнечную энергию. Все эти вопросы постоянно мне преследуют, и я очень доволен, что вот наши молодые люди так живо интересуются. Конечно, не все. Есть это определенное количество людей, которого никогда не отнимешь, никакие условия жизни и политики не отнимешь. Отнимет от них желание достичь, ну, глубины науки или достичь каких-нибудь успехов.
Благодарю вас, и я должен сказать, что даже если все развалится, то у вас всегда останется тот предмет, который вы изучаете, солнечная энергия. И Баку, Маис Гулалиев, скажите, а вот это вот движение, выезд, возвращение, в основном, я думаю, выезд, да, молодых ученых, он носит, скажем, в Азербайджане характер бегства или обмена?
Я думаю, та беда, которая обрушилась этим республикам, как Азербайджан, Грузия, Армения и другие, допустим, среднеазиатские республики, после развала Советского Союза многие ученые покинули своих республик из-за нехватка материальных средств. Это была основная причина. И, к сожалению, многие из них, например, в примере, допустим, Азербайджана, многие из них не возвращались обратно и работают в основном в Турции, поскольку все-таки основной барьер, языковый барьер, связанный, допустим, работать в других республиках, в Турции нету. И некоторые, конечно, можно сказать, очень мало количество людей возвращаются обратно и продолжают работать в Баку. Но если мы возьмем глубоко и исследуем основную причину уничтожения науки в таких республиках, как Азербайджан, надо искать основную основную причину в экономике. Азербайджанская экономика в данный момент не в состоянии развивать фундаментальные науки, потому что фундаментальная наука не та наука, допустим, 300-400 лет тому назад, и один отдельно взятый человек берет свою папку и, допустим, создает маленькую лабораторию и начинает даже в деревне работать. В данный момент для развития науки требуется очень-очень емкая, очень большая инфраструктура, и эта инфраструктура требует большие суммы денег. И в Азербайджане в данный момент средства для развития фундаментальных наук практически на низком уровне. Даже в данный момент, если мы будем сравнивать количество аспирантов, допустим, в Азербайджане и в Армении, практически, несмотря на то, что два раза, даже чуть больше населения Азербайджана, больше, чем, допустим, в Армении, но количество аспирантов практически одинаковое. Даже количество аспирантов, которые защищают каждый год, чуть больше в Армении, чем в Азербайджане. И, допустим, место научных, допустим, доходов, пай науки в GDP, в валовом доходе, в Армении два раза больше, чем в Азербайджане. И все это показывает, что в Азербайджане научная среда год за годом опустошается. И это не только связано с уходом молодых ученых в Турцию или в Россию или в другие страны. Основным это связано с потребностью общества, потребностью экономики Азербайджана. Азербайджанская экономика в данный момент не требует фундаментальных наук, фундаментальных исследований. Азербайджанская экономика больше уклоняется к практическим исследованиям, особенно в области нефти, газа.
Благодарю вас. Давайте я сейчас переадресую, да, вот тот вопрос, который незримо содержится в том, что вы говорили, нашему грузинскому участнику Гима Чабели. А может быть, действительно, вот после развала Советского Союза, достаточно крупного и богатого государства, которое имело возможность содержать фундаментальную науку, вот сегодняшние маленькие государства, за исключением нескольких, которые имеют достаточные ресурсы, в основном вот эти вот страны, они не могут себе позволить роскошь содержать фундаментальную науку, и, может быть, они должны отдать это право, ну, каким-то большим странам, которые могут и забирать себе ученых, обучать молодых людей, и не обязательно их возвращать обратно.
Ну, в какой-то степени это так. Ну, во-первых, когда вот я хочу, то есть, каким-то образом ответить, ну, не ответить, а сказать о том же, что, о чем говорил Панасян Джозеф, да, насчет уровня науки, насчет того, вот вы спросили, могут ли наши молодые люди или немолодые люди быть конкурентоспособными за границей. Я думаю, что могут, и не только могут, а они вполне конкурентоспособны, хотя бы потому, что вот мы все из Советского Союза, а там наука, во всяком случае, математика, физика, она была на одном из самых высоких уровней. Что касается вот последнего, я вообще думаю, считаю, что национальных наук, наука не может быть национальной, она обязательно международная. И, собственно, в советское время тоже мы как бы были интегрированы, вот основная наука была в Москве, там, может быть, в Ленинграде и в нескольких центрах. А мы были как бы интегрированы и работали вместе все, и поэтому у нас наш уровень тоже был достаточно высок. После развала Советского Союза, о чем я, собственно говоря, совсем не сожалею, ну, реалии другие, то есть сейчас надо по-другому вести себя. Ну, в частности, надо интегрироваться с другими большими центрами и по-другому вести себя. Правда, это касается в основном вот теории. Ну, а что касается...
Ну, вот вы говорите о том, что наука интернациональна. Наверное, есть понятие школы, да, без школы, скажем, невозможно себе представить, чтобы традиция научного исследования, привязанная к какому-то государству или народу, могла сохраняться. То есть, наверное, это как должно передаваться во времени, какие-то навыки.
Совершенно какой-то. Верно, да, но теперь, видимо, настало время другое, то есть эти традиции были, была там школа Ландау, школа Боголюбова, предположим, но теперь их нет, и вообще, мне кажется, что наука, ну, во всяком случае, в той области, где я работаю, она стала более мелкой. Сейчас нет таких крупных и огромных открытий. Теперь открытия в основном идут наблюдательные. И наблюдательные я имею в виду астрофизику. Они делаются при колоссальных капиталовложениях, и это не может себе позволить, например, даже самые богатые европейские страны в одиночку не могут делать. Это нужно послать спутник, на спутнике ставятся разные приборы, которыми пытаются измерить там, ну, разные вещи. Там. И, следовательно, она уже стала, если была каким-то образом еще национальной, и можно было говорить о школе, сейчас она интернационализировалась сама по себе. Просто время развития, техника так развилась, что теперь уже нет смысла сидеть в одном кабинете. Теперь, если нет обмена между учеными, если нет возможности разъезжать, то ученые, в общем, сейчас очень похожи на путешественников. То есть для того, чтобы наука продвигалась бы вперед, то для этого надо необходимо обмениваться очень часто, не только информацией, но и делать совместные работы. И я думаю, что это и есть путь наш. А национальный путь, я думаю, что в этом, конечно, Маис, наверное, совершенно прав, что национальных наук уже не будет.
Благодарю вас, Гия. И Джозеф Панасян. Ну вот, Гия Мачабели говорит о том, что научная среда – это глобальная среда. А меня интересует конкретный вопрос. Сегодня молодой ученый в состоянии прокормить семью на свою зарплату в Армении?
Конечно, сегодня положение социальное, финансовое не позволяет молодых ученых кормить семью. Однако многие молодые ученые добиваются тому, что получают международные гранты. Ну, сейчас известно, что процветает наука в тех организациях, где имеются солидные научные гранты с разных стран, и США, и Европа, и Япония. И насчет этого, конечно, они могут содержать и себя, и свою семью. Но естественно, что это не может иметь более такой обширный характер. Это все-таки не многочисленное количество ученых этим занимаются, а в основном ученые находятся в очень плохом финансовом положении. Потом еще очень важный момент. Конечно, мы не получаем международные журналы, так как получили в советское время, но зато сейчас мы используем интернет, и этот интернет нам дает такую возможность, что мы можем, сидя у себя дома, быть в курсе дел, что делается в других странах, других научных обществах. Это дает огромное преимущество, что можно на сегодняшнем мировом уровне провести научные работы и быть в курсе дел всего, что происходит. Поэтому считаю, что трудно сейчас, но возможно. Кто желает, достигает и начинает работать, и у него создаются возможности.
И хорошо, я перейду с вашего разрешения в Баку. Маис Гулалиев, скажите, ну вот вы нарисовали, на мой взгляд, очень депрессивную картину. Так что, надо аккуратно похоронить те области науки, которые не в состоянии себя содержать, которые не востребованы, на которые нет заказа. И забыть, вот эти страны, маленькие страны, должны забыть о том, что у них когда-то была наука. Правильно я вас понял?
Знаете, прежде всего, может быть, это депрессивное, может быть, но в самом деле это правда, но не депрессивное. В самом деле я обрисовываю реальную картину. Прежде всего, ученые этих стран должны исследовать необходимости развала Советского Союза, целесообразности развала Советского Союза. Потому что Советский Союз развалился не после того, когда ученые этих стран собрались, исследовали и чувствовали, что есть такие социальные, научные, экономические проблемы, и обязательно надо развалить эту структуру, создавать другую структуру. То есть не было исследовано вот это. Советский Союз проиграл в холодной войне Америке. Это реальность. Америка уничтожила Советский Союз и, естественно, уничтожила интегрированную научную структуру этих стран. И многие люди, которые имели доступ к нормальному образованию, они потеряли эту возможность. Это реальность. И именно исходя из этого положения, надо оценить в данный момент, какая реальность и каким образом мы можем развивать свою науку. Да, в отличие от Армении и Грузии, в Азербайджане развитие фундаментальных наук ближайшие 20, 25, 30 лет невозможно будет, потому что в азербайджанском обществе, кроме развития науки, имеет другую альтернативу. Кроме, допустим, заниматься наукой, фундаментальной наукой, азербайджанская молодежь имеет другую альтернативу. Это альтернатива найти работу в транснациональных компаниях, где платят очень высокую зарплату. И при этом одно дело, когда работа, допустим, с утра до вечера перед компьютером и получать всего-навсего $100, как молодой ученый. А другое дело, как специалист идти к BP, или BTC компании, или, допустим, к другим транснациональным компаниям и получать $2000 или $1500. Поэтому быть ученым в данный момент в Азербайджане – это не привилегия. Быть ученым и даже не дает моральную привилегию, моральную, допустим, спокойствие этим людям, чтобы они думали, да, я стараюсь исследовать и буду ученым, и буду искать именно объективную реальность и так далее. А есть же другая альтернатива, и эта альтернатива непосредственно связана с уровнем жизни, поэтому в данный момент молодежь Азербайджана не стремится заниматься наукой. И с другой стороны, не только молодежь в данный момент нуждается в финансах, и даже ученые среднего возраста, и даже старые ученые голодают практически, они по сравнению, допустим, покупательной способности этих людей год за годом уменьшается, и по сравнению с уровнем увеличения уровнем жизни в Азербайджане, эти люди отстают, очень сильно отстают. Поэтому они потеряют не только свою квалификацию год за годом, они потеряют веру к науке, к развитию науки или вообще заниматься наукой. Поэтому это не пессимизм в самом деле, это реальность.
Да, здесь невозможно не согласиться, и мы фактически исчерпали время нашей программы. Я попрошу вас буквально несколькими фразами каждого участника подвести итог сегодняшней программы. Все-таки есть надежды, надежд нету. Я говорю не о фундаментальных, может быть, науках, а о молодежи, которая уезжает, приезжает. На что надеемся? На глобальную среду надеемся? На то, что молодежь преодолеет временные сложности? Или не надеемся ни на что? Гия Мачабели, вам слово.
Ну, что касается экономических картин, которую нарисовал нам азербайджанский участник МАИС, то, в общем, все то же самое происходит и в Грузии, я думаю, что и в Армении. С этим нельзя не согласиться, но одна просто реплика, я вспомнил Капицу Петра Леонидовича, который, значит, послал свою работу Иосифу Виссарионовичу Сталину, это есть в письмах его. И там, значит, надпись сделана, что не тот ученый, кто делает работы, а тот, кто не может их не делать. То есть я думаю, что всегда найдутся люди, которые хотят заниматься наукой и среди молодежи. Количество их уменьшится, но зато, я думаю, качество должно улучшиться. Я, в общем, оптимист.
Благодарю вас. Джозеф Панасян.
Нынешняя финансовая ситуация ученого, это вообще-то нельзя назвать какими-нибудь словами, потому что это безобразие. Не может научный человек, который всю жизнь посвятил науке, получить такие гроши. Это естественно, это, в общем, нельзя с этим мириться. Но, с другой стороны, совершенно прав наш грузинский коллега. Если человек родился ученым, он уже никуда не денется, будет голодать, но будет заниматься наукой. Такова наша судьба. Просто я уверен, что в Армении пока это не так сильно гаснет.
Да, мы заканчиваем уже программу, и я просто передаю последнее слово. Маис Гулалиев, вам выпала возможность завершить программу.
Я думаю, и грузинское, и азербайджанское, и армянское общество в данный момент имеют единственный выход. В чем заключается этот единственный выход? Прежде всего, стараться убедить европейские сообщества, что не надо бояться от Южного Кавказа. Потому что они в данный момент боятся от нас, поэтому очень трудно будет войти в европейскую семью. Потому что наш единственный выход – это интегрирование европейской семьи.
Благодарю вас. И на этой ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск «Кавказского перекрестка». Напомню, что в нем принимали участие из Тбилиси Гия Мачабели, профессор-астрофизик, из Еревана Джозеф Панасян, профессор Государственного инженерного университета Армении, и из Баку Маис Гулалиев, координатор Азербайджанского центра гражданских инициатив. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Kafkas Kovşağı'nı dinlediniz. Bir daha günün mühüm haberleri. İsrail ordusu Livan'ın cənubunda olanları evlərini tərk eləməyə çağırıb. George Bush deyib ki, Livanda münaqişəyə son qoymağın yolu Hizbullahla, onun arxasında duranlarla mübarizədir. MDB prezidentlərinin görüşü bugün başa çatır. Bir dəstə jurnalist Azərbaycan Mətbuat gününü Qara Bayram kimi qeyd edib. Və hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda sabah gündüz 32-34 dərəcə, isti rayonlarda 33-38, dağlıq rayonlarda 20-25 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio